Баня. Это, конечно, нестандартное место для подобных бесед.
Ты что, наоборот, самое то.
Наверное, так люди и становятся философами.
Да, наверное. Знаешь, Костя, мы с тобой уже несколько месяцев проводим беседы о Боге и христианстве. Мне кажется, что чем дальше, тем интенсивнее становятся мои поиски истины.
Так это хорошо или плохо?
Ну, однозначно не скажешь. И хорошо, и плохо. Я чувствую, как надо мной грозной тучей навис вопрос отношений с Богом. Поэтому я не нахожу себе покоя. Мне нужно прийти к какому-то заключению, чтобы принять то или иное решение. Я ведь не могу вечно находиться в подвешенном состоянии. Поэтому плохо то, что я немного разочарован. Не успеваю я найти ответ на один вопрос, как возникает второй. Ты уже, наверное, заметил.
Я, конечно, вижу, как ты терзаешься, и мне тебя жаль. Однако, поскольку этот вопрос самый важный в жизни, то стоит бороться. Я могу тебе сказать наперед, основываясь на собственном опыте, что у тебя всегда будут вопросы. Но прежде чем ты разберешься с массой наболевших вопросов, ты можешь обрести мир, установив личные взаимоотношения с Богом, который дает смысл и цель жизни.
Да, ты прав, Костя. По крайней мере, мне кажется, что я уже как-то разнообразил свою духовную, то есть внутреннюю жизнь. После долгих лет путаницы, неуверенности и отлагательств эти беседы как бальзам на душу. Ты помнишь, на чем мы остановились в прошлый раз, когда возвращались с семинара?
Ты имеешь в виду тот момент, когда я тебя убил, сказав, что с помощью добрых дел нельзя попасть на небо, да?
Да, да, ты меня тогда сразил на повал. Честно говоря, в это трудно поверить. Я, кажется, понял, почему меня это беспокоит.
Почему?
Это утверждение слишком простое, чтобы быть истиной. Да и выход предлагается уж слишком простой. Чтобы получить вечное прощение и уверенность в том, что ты попадешь на небо, нужно всего лишь принять подарок. Такое утверждение расходится с жизнью, другими словами, оно противоречит природе вещей.
Что ты этим хочешь сказать?
Ну, например, ведь никому не придет в голову стоять в очереди, чтобы выдать тебе зарплату за то, что ты остался дома, в постели, а не пошел на работу. Ты же знаешь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Да. К сожалению, мы не в сказке. Только барон Мюнхгаузен может вытащить себя из болота за шиворот.
Так вот, а я о чем говорю? Если ты не собираешься вести порядочную жизнь, не собираешься работать над собой, то я не знаю, как Бог может принять тебя в рай. Ведь нужны же какие-то усилия, и, возможно, даже много усилий. Нет такого понятия «бесплатно» в этом мире.
Знаешь, Коля, все-таки есть. Все-таки есть несколько бесплатных вещей. Я имею в виду различные возможности, которые открываются нам в жизни. Наши семьи, страны, в которых мы родились, наши способности и таланты, наше физическое здоровье и так далее и тому подобное.
Да, так-то оно так, но в глубине души я чувствую, что Бог хочет, чтобы мы были все-таки хорошими, чтобы мы прилагали усилия, чтобы получить этот
дар. Безусловно, Бог хочет, чтобы мы были хорошими. Он повелевает нам исполнять свои заповеди. Коль, вопрос ведь не в том, быть или не быть хорошим. Конечно, нужно быть хорошим. Когда я поступаю так, как повелевает Библия, то есть обращаюсь со своей женой, детьми, соседями, клиентами, правильно, ну, как положено, то жизнь тогда складывается лучше. Однако вопрос, который мы сейчас вынесли на обсуждение, звучит по-другому, а именно, связана ли хорошая жизнь с прощением и пропуском на небо или нет? И библейский ответ на этот вопрос – нет. Нет, с тремя восклицательными знаками. В письме, адресованном христианам Эфеса, апостол Павел пишет: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
Да,
понимаешь?
Но, Костя, мне все равно кажется, что мы обязаны, ну, хоть что-то предпринять со своей стороны.
Дело в том, что когда ты начинаешь выводить разумное, благочестивое определение этого что-то, тогда начинаются проблемы. Мы всегда не дотягиваем до стандарта хорошего. Ты помнишь пример, который я приводил, что нельзя пересечь вплавь Атлантический океан?
Да, припоминаю. Ты говорил, что каждому было отведено какое-то расстояние от берега, в зависимости от того, какую он вел жизнь. Некоторым людям, таким как мать Тереза, было
100 километров.
Да, 100 километров. Гитлер не получил и 5 метров, а остальные оказались где-то посередине.
Что ж, я впечатлен. Ты помнишь, чем закончилась эта история?
Да, ты, видимо, хочешь сказать, что несмотря на то, что некоторые заплыли дальше, чем остальные, все равно все утонули за много тысяч километров от желанного берега.
Верно. Суть ведь не в том, что получить пропуск на небо даром слишком просто, а в том, что заработать этот пропуск своими усилиями никак нельзя. Мы настолько не дотягиваем до требований святого, совершенного, справедливого Бога, что заслуживаем осуждения со стороны Бога за свое поведение. Итак, путем собственных усилий мы никак не можем достичь неба. Значит, должен быть какой-то совершенно иной выход. Я приведу еще один пример. Представь себе, что кто-то подходит ко мне и говорит: «Костя, я думаю, тебе пора ездить на новом 600-м Мерседесе».
Ух ты.
Я бы, конечно, решил, что это шутка. Мне такая покупка никак не светит, у меня нет таких средств. Да и никакой нормальный человек не одолжит денег на покупку такой дорогой машины, даже если я вылезу из кожи вон. А скорее всего, мне это и не удастся. Да что там говорить, я ведь не могу позволить себе даже покупку запчастей. А что, если этим незнакомцем окажется какой-нибудь богатый коммерсант, и он скажет мне: «Костя, я знаю, что ты никогда не сможешь позволить себе такую покупку, но ведь я-то могу себе это позволить». Более того, он уже приобрел этот автомобиль для меня. А остаток средств положил в банк, чтобы на проценты я мог содержать шофера, а также покупать запчасти и топливо. Вот, дает он мне документы и говорит: «Я жду твоего согласия. Подумай хорошо и скажи мне, когда надумаешь».
Знаешь, ну уж, кто-кто, а крутой коммерсант точно имел бы какую-то выгоду с такого предложения.
Согласен, однако я хочу обратить внимание на другое. У меня есть только два возможных варианта. Либо я никогда не стану обладателем Мерседеса, либо я получу его в подарок. Либо кто-то уплатит цену автомобиля и подарит мне его, либо не видать мне Мерседеса как своих ушей. То, что автомобиль достанется мне бесплатно, не означает, что его легко получить или что он дешевый. Тот же самый принцип можно применить к нашим взаимоотношениям с Богом.
Что-то я не вижу связь.
Согласно Библии, наказание за грех – духовная смерть, отделение от Бога. Другими словами, это ад. Никакой хороший человек не может искупить все то зло, которое совершил в своей жизни, и получить пропуск на небо для меня. Понимаешь?
Угу.
Никто для меня это не может сделать. Как да, выразился да. автор одной песни, «Я должен был уплатить долг, который я не мог уплатить. Иисус уплатил долг, который он не должен был платить». По-моему, так. Другими словами, он взошел на крест, чтобы уплатить цену прощения своей жизнью. Если бы мне пришлось платить, то есть вносить цену прощения, как его требует справедливость, то я бы просто не был в состоянии это сделать, как в случае с Мерседесом. Иисус внес цену и предложил мне прощение даром. Таким образом, есть только два варианта. Либо прощение невозможно, либо оно бесплатно.
Так а что тогда требуется от нас? Какова наша ответственность? Если не добрые дела, то что тогда?
Знаешь, как-то во время земного служения Иисуса его учеников тоже волновал этот вопрос. Поэтому они спросили: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Они хотели понять, что нужно сделать, чтобы попасть на небо.
Ну и что он им сказал?
Он сказал им: «Вот дело Божье. Верьте в пославшего меня». Понимаешь? Куда же проще и яснее. Если бы для того, чтобы попасть на небо, нужно было делать добрые дела, то в тот момент нужно было бы об этом сказать, что делайте добрые дела. Но Иисус сказал ясно, что Он ожидает от нас веры.
Если все заключается в вере, то я хотел бы тогда узнать, что такое вера. Можно же подразумевать все, что угодно под этим словом. Кстати, один мой друг дает такое определение веры. Верить значит идти вразрез с фактами.
Твой друг, наверное, просто скептик.
Ну, почему так считаешь? Хотя я помню, как ты высказывался за использование рационального подхода. Ты говорил, что вера – это не прыжок в темноту, а шаг к свету.
Хорошая у тебя память, Коля. Ты меня снова удивил. В отношении веры и разума существует, опять же, два крайних подхода, которые являются ошибочными. Первый подход состоит в том, что вера и разум исключают друг друга. По Библии вера включает в себя поиск фактов и их исследования. Можно даже сказать, что скептицизм в определенной форме поощряется в Библии. По-другому его называют развлечением. Это библейский принцип – разобраться прежде, чем принимать какое-то решение, какой-то шаг.
Угу. Ну, это одна точка зрения. А какая вторая?
А другая крайность состоит в том, что вера сводится к правильным рационально-богословским взглядам. Иисус сказал, что мы должны любить Бога всем сердцем, душой, силой и умом. Поэтому очень важно учитывать разум. Но истинная вера – это нечто большее, чем правильное мышление.
Так, интересно, а что ты подразумеваешь под словами «нечто большее»? Но прежде чем ты дашь ответ на этот вопрос, у меня есть еще один вопрос о рациональном компоненте веры. А можно ли иметь сомнения и одновременно верить? Например, я верю в существование Бога. После продолжительного исследования я прихожу к выводу, что Иисус действительно является Богом.
Да, это важно.
Вот, видишь, я уделяю внимание рациональному компоненту, но вдруг в мой разум закрадываются сомнения. Как ты думаешь, означает ли это, что я пока еще не верю?
Вряд ли. Я слышал одно меткое изречение, которое помогло мне разобраться в том, какая существует связь между верой и сомнениями. Вера – это не отсутствие сомнений, а выбор, основанный на фактах.
Ты хочешь сказать, что возможно в одно и то же время верить и иметь сомнения?
Да. Представь себе, что кто-то подходит к нам, когда мы садимся в самолет, собираясь лететь домой, и спрашивает: уверены ли мы на 100% в безопасности полета? Что бы ты ответил на такой вопрос?
Ну, я бы сказал, что шансы совершить безопасный полет очень высоки, но у меня все же есть некоторые сомнения.
Несмотря на то, что у тебя есть сомнения, ты все равно садишься в самолет.
Угу.
Итак, твои сомнения не мешают тебе достичь поставленной цели. Ты принял решение довериться пилоту самолета, несмотря на свои сомнения. Я думаю, то же самое происходит с верой в Христа. Можно принять решение поверить в Христа, имея при этом какую-то долю сомнений.
Костя, не сочти меня за педанта, но все же, насколько допустимы сомнения? Можно ли узнать, каков лимит сомнений?
Сложновато дать количественную характеристику сомнениям, но, может быть, стоит начать с юридического подхода, которого мы касались выше. А он гласит: не вне всяких сомнений, а вне разумных сомнений. Другими словами, можно воспользоваться неопровержимыми доказательствами, к которым прибегают в судебных разбирательствах.
То есть такой подход может решить исход дела, несмотря на то, что еще есть место для сомнений.
Да. Клайв Льюис пишет: было бы глупо заставлять себя верить в то, чему нет доказательств. Однако после того, как вы убедились в истинности христианства благодаря неопровержимым доказательствам, наступит момент, когда вас снова охватят сомнения.
Хм, ну, меня это утешает. Большое облегчение знать, что я не единственный, у кого есть сомнения. Вообще, знать, что сомневаться – это нормально.
Тот же Льюис пишет, что если открываются новые факты или доказательства, и при этом возникают сомнения, то необходимо сесть и исследовать эти доказательства.
А ты знаешь, почему возникают сомнения?
Опять вспомню Льюиса. Он пишет, что сомнения возникают обычно не на уровне разума, а на уровне эмоций и воображения. Раньше, когда делали хирургическую операцию, анестезию делали с помощью маски, да?
Угу.
Итак, разум говорит вам, что вам необходимо сделать хирургическую операцию, что без анестезии вы не пойдете на операцию. Но ваши эмоции и воображение ввергают вас в панику. Точно так же наша вера в Бога может подвергнуться сомнениям, потому что мы получили какое-то печальное известие или из-за того, что мы поддались искушению, то есть хотим сделать что-то такое, чего нельзя делать, или потому что большинство ваших друзей не верит в то, во что верите вы. В каком-то смысле вера – это умение сохранять убеждения, однажды принятые разумом, несмотря на меняющиеся настроения, обстоятельства. Льюис пишет, что если не научимся сохранять свои убеждения, то мы не сможем быть ни настоящим христианином, ни настоящим атеистом, и наши убеждения будут колебаться в зависимости от погоды и переваривания пищи.
Понятно. Ну, если исходить из такого понимания веры, тогда мне гораздо проще иметь дело со своими сомнениями. Я рассмотрел все доказательства и пришел к выводу, что Иисус действительно был тем, кем себя называл.
Так.
А что это за другой уровень веры, который ты назвал нечто большее, чем интеллектуальное понимание?
Я уже намекал несколько минут назад, что хотя интеллектуальное понимание и исследования важны, и с этого все начинается, все же есть еще что-то, некий важный компонент настоящей веры в библейском смысле этого слова, то есть волевой акт.
Волевой акт. Ты имеешь в виду выбор или свободу воли, о которой говорил раньше?
Да. Слово «верить» употребляется в Новом Завете 200 раз, как единственное условие спасения и вечной жизни. Поэтому чрезвычайно важно знать, что же оно означает. В средние века богословы использовали 3 латинских термина для того, чтобы раскрыть полное значение слова «вера». Эти термины – «нотиция», «ассенция» и «фидуция».
Так, Костя, мы не в Средневековье, чтобы пользоваться латыни. Ну-ка, давай переведи, что ты сказал, на нормальный язык.
Эти 3 слова переводятся так. Наблюдение, согласие, вера. Итак, наблюдение – это сбор информации и рассмотрение претензий. В случае христианства информация такая. Есть святой любящий Бог, который является личностью. Все люди сотворены по образу Божьему, все люди согрешили и заслуживают осуждения перед Богом. Бог сам пришел на землю в образе человека, чтобы заплатить за наши грехи, чтобы мы смогли получить прощение и быть с ним вечно на небесах. Понимаешь? Это первый шаг.
Но одного наблюдения явно недостаточно.
Верно. Поэтому мы переходим ко второму слову – ассенсия. Согласие. В один прекрасный момент ты понимаешь, что факты являются истиной.
Угу. То есть, по-другому сказать, рассмотрение или исследование доказательств, да?
Да. Ассенсия или согласие означает рассмотрение доказательств до того момента, как они выкладываются в какую-то систему у тебя в голове. Как наблюдение, так и согласие требуют интеллектуальных усилий. Библейская вера, как мы уже говорили выше, не есть прыжок в темноту. Мы используем наш разум. Таким образом, мы подошли к третьему термину – фидуция, то есть, собственно, вера.
То есть здесь у нас должны уже появляться какие-то эмоциональные переживания, что-то такое.
Не обязательно. Это слово может и не быть связано с эмоциями. По крайней мере, судя по моему опыту, обычно оно не связано с каким-то бурным взрывом эмоций. То есть, если говорить упрощенно, это волевой акт, решение возложить свои надежды и свое упование на Иисуса Христа.
Но если ты собрал информацию, пришел к заключению, что она достоверна, то не является ли вера автоматическим следствием?
Нет, не обязательно. Есть много людей, которые верят в те основные истины, о которых мы рассуждали, но они никогда не принимали решение довериться Иисусу Христу и принять его прощение.
Так, а как такое может быть?
Помнишь мой вопрос о вратах рая и пропуске на небо?
Конечно, помню. Ты спрашивал, если я окажусь у ворот рая, и Бог спросит меня, почему я считаю, меня нужно впустить в рай. Насколько я помню, сначала я ответил, что я вел хороший образ жизни.
А это значит, что?
Это значит, что я все еще надеюсь на себя в вопросе пропуска на небо, и что нужно перестать надеяться на себя и начать надеяться на Иисуса Христа.
Верно. Собственно, это и есть последний ключевой компонент настоящей веры. Решение перестать надеяться на себя и свои добрые дела. Так вот, это решение ведет к решению возложить свои надежды на Иисуса Христа и его дела.
Угу. Ты прав. Я пока еще не принял такого решения, отчасти из-за того, что раньше не понимал, что это значит, а с другой стороны, отчасти из-за того, что я все еще не могу смириться с мыслью, что для того, чтобы получить этот подарок, не нужно ничего делать. А может, Бог ожидает от нас веры и добрых дел? Я теперь понимаю, что никогда не смогу искупить свои грехи сам, и что моих добрых дел самих по себе никогда не будет достаточно. Но как насчет такого подхода? Вера плюс дела. Вместо либо вера, либо дела.
Помнишь стих, который я тебе цитировал? «Не от дел, чтобы никто не хвалился». В письме, адресованном христианам Рима, Павел делает еще более сильное заявление. Он пользуется взаимоисключающими терминами. Он пишет в таком духе. «Дар дается тому, кто его не зарабатывает». Его мысль состоит в том, что если ты что-то делаешь, предпринимаешь, зарабатываешь, то это уже не дар. Понятие благодати и понятие добрых дел исключают друг друга. Они не смешиваются, как не смешиваются вода и масло.
Угу, мы уже как-то говорили об этом несколько раз, но наконец-то я начинаю понимать.
Коля, представь себе, что у тебя есть единственный сын, с которым мы выехали на озеро в выходной день. И у меня, да, тоже угу, есть сын.
Да, хорошо.
Мы с тобой сидим у костра, готовим уху, а наши сыновья пошли купаться без нашего ведома.
Угу.
И мой сын решает порисоваться, заплывает слишком далеко и начинает тонуть. Твой сын пытается спасти моего сына, понимая, что это может стоить ему жизни. Предположим, твоему сыну удалось спасти моего сына, но сам он утонул. После того, как все попытки привести твоего сына в чувство провалились, я подхожу к тебе и говорю: «Знаешь, Коля, я очень благодарен твоему сыну за то, что он пожертвовал собой. Я хотел бы тебе заплатить за него». Представь себе, что я достаю из бумажника 5000-ную купюру и протягиваю тебе. Что бы ты сказал на это?
Я бы заехал тебе этой бумажкой в лицо. Как вообще можно соизмерять жизнь моего сына с деньгами? С какой-то потертой бумажкой.
Точно так же и мы оскорбляем Бога, ставим ни во что Божью благодать, когда приходим к Богу и предлагаем Ему свои добрые дела в качестве, пусть даже частичной оплаты за прощение. Единственно правильная реакция с нашей стороны – смиренно принять дар благодати и прощения.
Понятно. Поступая так, мы действительно оскорбляем Божью любовь и жертву. И тем не менее, несмотря на то, что я никогда даже и не подумал бы о том, чтобы заплатить деньгами, если бы кто-то спас жизнь моего сына ценой жизни своего, я бы всю жизнь старался как-то отблагодарить этого человека.
О, это правильная реакция. Правильная мотивация жить так, как хочет Бог. Это один из правильных стимулов творить добрые дела не для того, чтобы заработать прощение, а чтобы отблагодарить Бога за спасение, которое ты уже получил.
Угу. Костя, я чувствую, что я постепенно подхожу к этому шагу веры, который ты называешь «возложить надежду на Христа». Несмотря на то, что я пока не сделал этот шаг, я хотел бы узнать еще кое-что об этом решении. Слушай, а как это делается? Если это молитва, то у меня не так много опыта в этой области.
Коля, это самое важное решение, которое мы принимаем в жизни. И в то же время его сделать так же просто, как принять подарок. Ты просто обращаешься к Богу и принимаешь подарок.
Ну да, ну как, ну что нужно при этом говорить или делать? Объясни.
Коля, тебе нужно просто поговорить с Богом. Первое. Признай то, что между вами существует проблема. А ты как помнишь, проблема в том, что Бог святой и совершенный, а я, ты, мы грешники, отделены от Бога. Потом поблагодари Бога за то, что Он предусмотрел выход. Послал Сына Своего умереть на кресте вместо тебя за твои грехи. И, наконец, скажи Богу, что ты принимаешь Иисуса Христа, что ты принимаешь Его дар и что ты возлагаешь все свои надежды не на себя, а на Христа.
Угу. Так, постепенно картина начинает вырисовываться. С одной стороны, я меньше всего ожидал, что Бог предложит такой дар, то есть благодать, а с другой стороны, я вижу, что ты прав, что никакие дела больше не нужны.
Один человек написал об этом песню, которая так и называется «Изумительная благодать».
Странно, никогда не слышал.
Насколько я помню, слова были написаны одним работорговцем, которому однажды стало очень стыдно за тот образ жизни, который он вел. Он был преисполнен благодарности Богу за его прощение. Это был человек, похожий на того грешника, о котором говорил Иисус. Он молился очень простой молитвой. «Боже, помилуй меня, грешника».
Да, да, есть над чем задуматься. Слушай, мы вообще-то в бане так разговорили, что я и забыл о том, для чего мы сюда пришли.
Ну так давай наверстаем. В парилочку?
Именно туда.
Пошли.